Николай Лесков. «Отборное зерно». Краткая трилогия в просонке.
Эпиграф.
«Спящим человеком прииди враг и всея плевелы посреди пшеницы». МФ 12.25. Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают проверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю. Но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других, особенно на князя Бисмарка, за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается погибнуть. Как? За что погибнуть? И пошло думаться и выходить. Будто как есть за что, будто как не за что. А кругом меня все спит. 5-6 пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении. И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого внятием не тешить, а приспособиться-то заснуть, якоже и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее. Так я и сделал. Отвернулся от всех ранее обратившихся ко мне спинами и начал усиленно звать сон. Но мне плохо спалось, с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии. С платформы у одного маленького городка вошли 2 человека. Один легкий на ногу, должно быть молодой, другой грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом. Расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло. Я на то немало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо в полголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же по приезде домой записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей. По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились. Говорил из 2 пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон. Голос приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе. Начинал баритон, и речь его была следующая. «Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и при том, как она выразилась за раз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Россия, и что у нас везде разлад да разлад». Но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, социабельное. Бисмарк где-то сказал раз, что России будто остается только погибнуть, а газетные звонари это подхвати или и звонят, а вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются. Так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы. «Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю», – заметил фальцет. Баритон продолжал. «Если бы я готовил к печати те три маленькие историки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогию о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно. Именно разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других оторван от почвы. А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки, и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».